Итак, если у вас есть Библия, можете открыть со мной знакомое уже для нас место Священного Писания, которое продолжает сохранять в себе величайшую тайну, которая будет открываться всю вечность. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну и проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Эти заключительные и судьбоносные слова Нагорной проповеди по своему назначению и своей исключительной особенности возведены Христом в ранг высочайшей заповеди. И именно выполнение этой чрезвычайной по своему масштабу заповеди призвано выявлять из множества людей, званых ко спасению, подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом. Это видно из многократных заявлений Христа, которым Он часто подводил итог своим притчам о Царстве Небесном, что званых будет очень много, но все эти званые следуют в погибель, только избранные спасутся. Луки 14, 24. «Сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, а мало избранных». Луки 13, 23, 24. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут и не возмогут». Потому что идут широкими вратами, полагая, что идут в жизнь вечную, в Царство Небесное, и только в последний момент увидят, что пришли в преисподнюю. А следовательно, быть сыном Небесного Отца – это в первую очередь быть избранным или утвержденным, вошедшим сквозь тесные врата, ведущими в жизнь вечную, что означает обладающими совершенством, присущими нашему Небесному Отцу, которое по своей направленности выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и истину Творца. Если же человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не обладает и не являет себя светом, присущим Богу, то его сыновство находится под весьма большим вопросом. В связи с этим мы остановились на исследовании учения о воскресении из мертвых, в котором сосредоточены все функции света, присущие нашему Небесному Отцу. Мы отметили, что дисциплина воскресения как высшая степень проявления силы Божией, во-первых, многолика, многозначна, многогранна, многообразна и многофункциональна. И, во-вторых, дисциплина воскресения как высшая степень проявления силы Божией сфокусирована, сосредоточена и персонифицирована в личности Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11, 25. Исследуя же вопрос, какие конкретные действия призвана выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы отметили, что изначальное действие, которое призвано выполнять дисциплина воскресения в отношениях Бога с человеком, это возрождать нас из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели две составляющие в назначении дисциплины воскресения, призванной выстраивать наши отношения с Богом, и остановились на рассматривании третьей. Это власть ходить в обновленной жизни, то есть ходить в воскресении. Римлянам 6:4. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ходить в обновленной жизни – это ходить в воскресение Иисуса Христа или ходить верою в Боге и ходить пред Богом, что на практике означает не зависеть в своей вере и в своих отношениях с Богом от мнения людей. А все то, что находится в Боге, а также во всяком месте, на котором пребывает Бог, является сферой неприступного света или тайной, в которой пребывает Бог. А посему, следуя принципы и условия, позволяющие избранным Божиим ходить в обновленной жизни, представляющие великую тайну, в которой пребывает Бог, то наименованием темы в серии проповедей, призванных к совершенству, остается проповедь под названием «Тайна, в которой пребывает Бог». Согласно имеющейся констатации, Бог воскресил Своего Сына при задействии Своей славы. В силу этого фактора ходить в обновленной жизни, с одной стороны, означает ходить в славе Божией и представлять интересы славы Божией, а с другой – удаляться от господствующего в мире растления похотью. Только таким образом у нас открывается возможность сделаться причастниками божеского естества, а следовательно и облечься в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. 2 Петра 1:3-4. «Через познание призвавшего нас славою и благостью». То есть Бог призывает нас славою и благостью, которыми, то есть славою и благостью, дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Согласно данной констатации, власть ходить в обновленной жизни или же быть причастником божеского естества мы получаем через познание призвавшего нас славою и благостью. А следовательно, чтобы воскреснуть из мертвых, Сыну Божьему необходимо было соработать со всеми составляющими, обуславливающими славу и благость своего Небесного Отца, через которые и благодаря которым Он практически и воскрес из мертвых. Благость в данном случае – это достоинство милости Божией, которая проявляется в содружестве со славой Бога не иначе, как только в тех случаях, когда Бог имеет дело с сосудами милосердия, которые представляют интересы Его святости. Если же в силу невежества и жестоковыйности человека эти требования святости нарушаются, то благость Бога в достоинстве Его милости, при явлении Его славы будет отсутствовать. И тогда слава Божия, как исполнительный орган власти Бога, вместо того, чтобы защищать нас от палящего гнева Бога, обратится в нашего врага, несущего для нас смерть. Римлянам 11, 21-22. «Итак, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Исходя из этого фактора, чтобы ходить в обновленной жизни, находящейся в пределах неприступного света, обуславливающего хождение в жизни воскресения, нам, во-первых, необходимо быть погребенными со Христом крещением в Его смерть, что на практике означает умереть или быть распятым для мира, который выражает себя в нашем народе, в нашем доме и, наконец, в нашей душевной жизни, унаследованной нами от греховной жизни отцов. Во-вторых, необходимо, подобно Христу, соработать со всеми составляющими славы и благости нашего Небесного Отца. Потому что Христос воскрес из мертвых только благодаря Своей соработе со славою и благостью Своего Отца, в которых сосредоточены верность Отца, могущество и владычество Отца, Его беспрекословная власть содержать и судить все творение и Его созидающая и сокрушительная сила. Когда Он обращается к нам со славою и благостью, Он созидает нас. Когда Его благость отсутствует, когда мы нарушаем интересы Его святости, благость будет отсутствовать, и тогда Его слава будет действовать как сокрушительная сила, которая будет разрушать и разметать на своем пути все. Потому что, повторяю, отвечая на вопрос, какими критериями Писание наделяет таинственную, немеркнущую славу Небесного Отца, мы пришли к выводу, что слава Божия обладает множеством образов, назначений и функций. А следовательно, как и любое достоинство Бога, слава Божия многолика, многогранна, многозначна, многофункциональна и многообразна. На иврите слава Божия означает тяжесть или вес, имущество, богатство, величие, великолепие, украшение, убранство, наряд, красота, блеск, благолепие, почесть, хвала, песня и пение. Исходя из этих определений, слава Божия определяет как статусное достоинство Бога, так и Его природное естество. Человек, пришедший к Богу, но не разумеющий природы и назначения славы Божией, пребывающей в тайне неприступного света и не соработающий с нею, на самом деле не может иметь реальных отношений с Богом. Такой человек будет как замкнут на самом себе, так и будет вращаться только вокруг себя самого. А следовательно, такой человек не сможет перейти из категории званных в категорию избранных, в силу чего будет обречен на бесславие, за которым последует погибель вечная. Мы уже обратили внимание на то, что в Писании местонахождение славы Господней в первую очередь поставлено для спасенных или представлено в самом Боге. А следовательно, явление славы Божией всегда свидетельствует о непосредственном присутствии Бога, так как исходит непосредственно от Его лица. Псалом 61:8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Отсюда следует, что для того, чтобы соработать со славой Бога, пребывающей в Боге, необходимо получить право на способность пребывать в Боге, что на практике означает «осветиться». И таким образом умереть для греха, что позволит Богу представлять наши интересы на земле, в небесах и в преисподней. Следующей составляющей местом нахождения славы Божией является святилище Бога, единовременно пребывающее в трех измерениях – на небесах, в собрании святых и в отдельном человеке, обладающем сокрушенным духом. Исаия 57:15. «Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Пророк Исаия при описании славы Господней, насколько уже нам известно, вскрыл, что она является прямым результатом, исходящим от святости Бога. Исаия 6:1-4. «В год смерти царя Озии я видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя каждый закрывал лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями», то есть благоухающим облаком. Нам достаточно хорошо известно, что в Библии святость Бога является первичным достоинством Бога, из которого исходят и в который окрашиваются все Его имена и все Его достоинства. А посему именно достоинство святости подчеркивает отличие Бога от всего созданного им творения. Особенно это хорошо видно из окружающих Бога серафимов, которые, прежде чем провозгласить, что вся земля полна славы Его, исходящей от имени Яхве Саваоф, они трижды провозглашают достоинство Божьей святости, что в буквальном смысле означает «свят, свят Господь Искупитель, стоящий во главе всех небесных сил и ополчений». Таким образом, именно святость Бога обуславливает законодательный орган власти Его, в то время как слава Божия обуславливает Его исполнительную силу, стоящую на страже Его законодательной власти. Практически таким образом слава Божия становится служанкой, обслуживающей и удовлетворяющей покой, алканье и жажду святости Господней. А посему, как только в границах божественной святости, обусловленной в его собственности, в лице человека или в предмете десятин, появляется какая-нибудь угроза, то есть кто-то покушается на его собственность, на его святость, немедленно на арене появляется слава Божия и огнем своей палящей ревности защищает одних и в гневе поражает других. А посему, когда в Писании говорится, что Бог есть любовь, то нам никогда не следует забывать, что в отличие от земной любви, это прежде всего святая любовь, которая, во-первых, направлена исключительно только к искупленным, то есть к роду Бога, которых Писание называет святыми или своими Богу. И, во-вторых, Его любовь, в отличие от земной любви, нелицеприятна и не эгоистична, что на практике означает одно, что любовь Бога при нарушении границ святости не смотрит на лица, как любовь человеческая. Это свойство образно просматривается в поведении шестикрылых серафимов, которые окружают Бога и которые при превозглашении святости Божией двумя крыльями закрывают свои лица. Бог нелицеприятен. Человеческая любовь лицеприятна. Люди будут защищать до конца, любя кого-то. Мать будет защищать сына, преступника при любых условиях. Бог не будет защищать своего сына при любых условиях, только когда он свят. Если его сын нарушает святость, он его убьет, сам убьет. Входят священники, его сыновья, высокого ранга во святилище, с чуждым огнем он их убивает. Адам, первенец, которым он восхищался, согрешает, и он его убивает. Он умирает. В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Никакого лицеприятия. Не путайте человеческую, эгоистичную, лицемерную любовь, двуличную любовь со святой Божьей любовью. И не взывайте, где же здесь любовь, приписывая любви Божией статус человеческой. А посему ходить в обновленной жизни прежде всего и в первую очередь означает являть святость в своих мыслях, в своих словах и в своих поступках, как написано 1 Петра 1, 14-16. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Нам следует хорошо усвоить, что поиск славы Божией в отрыве от поиска святости Божией – мерзость пред Господом. Там, где отсутствует учение о святости, любая религиозная деятельность является пред Богом мерзостью и бесславием. Какой бы величественной в глазах людей она ни являлась, сколько бы людей она ни привела к Богу, вне святости Божией любая религиозная деятельность со всем своим успехом и шумом обратится в бездну. Откровение 21:27. «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Там, где отсутствует святость, это будет мерзость. Мы отметили, что на протяжении всего Писания одним из основополагающих образов славы Господней является облако, состоящее из благоухающего дыма, которое в зависимости от обстоятельств могло выражать себя в огне, в пожирающей святости, который мог сопровождаться трубным звуком, шумом вод многих, великими громами, молниями и землетрясениями. Таким образом, явление славы Господней в облаке в первую очередь обуславливало и подчеркивало святость Бога, благоволившего обитать во мгле, то есть в сфере неприступного света. И одним из определяющих факторов пребывания облака божественной святости, в котором пребывает слава Господня, как мы уже с вами отмечали ранее, являлся образ тайной комнаты, в которой пребывает Бог. Он говорит: «Ты когда же молишься, войди в комнату твою, затвори за собой дверь твою, и Отец, который в тайне». То есть Отец, который находится в твоей тайной комнате, видящий тайное, воздаст тебе явное. Поэтому применительно к человеку тайная комната – это сфера его возрожденного духа в сочетании с его мышлением, очищенным мышлением. Отсюда следует, что не у каждого человека в его тайной комнате пребывает Бог. В силу этого тайная комната, в которой пребывает Бог, это приблизительно совокупность таких составляющих. Я их напомню. Во-первых, это возрожденный воскресением Иисуса Христа дух человека, возрожденное сердце. Во-вторых, это наше посвящение Богу, основанное на завете с Богом. В-третьих, это чистое и праведное мышление, в котором записаны законы Божии. В-третьих, это дерзновение, основанное на оправдании, полученным даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. В-пятых, это доказательство причастности к телу Христову в предмете конкретного собрания, где вы являетесь членом церкви. Не к какой-то абстрактной вселенской церкви, а к конкретному собранию, которому сказано: не оставляйте вашего собрания, как есть у некоторых обычай. В-шестых, это достоинство ученика, обусловленное в покрове Всевышнего, то есть в покрывале, выражено в признании над собою власти человека, поставленного над нами Бога. То есть, если человек не имеет покрывала, он не имеет права входить в присутствие Бога. Он будет убит. В-седьмых, это искреннее сердце, которое с полною верою готово ежедневно краплением очищать себя от порочной совести. В-восьмых, это в буквальном смысле слова омытие своего тела чистой водою. В-девятых, это способность при любых обстоятельствах держаться исповедания упования неуклонно. Что бы ни происходило, продолжать верить в то, что Бог обещал. В-десятых, это иные языки, полученные при крещении Святым Духом. Совокупность этих составляющих как раз и обуславливает ту тайную комнату, в которой пребывает Бог, и входя в которую человек получает возможность соработать со славой Бога, а Бог, в свою очередь, получает возможность являть свою славу. Другими словами говоря, слава Божия пребывает, призвана пребывать в тайной комнате человека, в его возрожденном духе, при условии вот этих составляющих. Рассматривая вопрос второй, какое назначение призвано исполнять слава Небесного Отца в наших с Ним отношениях, мы пришли к выводу, что одна из основополагающих предназначений славы Господней в наших отношениях с Богом – это общение с подобным Ему человеком. То есть, эта слава Божия была предназначена для общения с человеком. А такое общение может быть возможным, если обречь человека в достоинство, соответствующее достоинству Бога, чтобы он при вхождении в его присутствие не был поражен смертью. И одним из таких основополагающих достоинств являлся образ благоухающего облака, с которым человек призван был входить в присутствие лица Господня. В силу этого, во-первых, назначение славы Господней призвано было служить защитой для человека, входящего во святилище, чтобы ему не умереть. Далее, назначение славы Божией, исходящей от престола Божия, призвано было являться местом нашего освящения. Далее, назначение славы Господней призвано было соработать только со славою таких царей, которые царствуют над собою. Далее, назначение славы Господней призвано для праведника быть щитом и господством над врагами, исходящими из его собственных чресел. То есть, слава Господня призвана господствовать над нашими похотями, страстями и нашим наследием, которое мы приобрели от наших отцов. Далее, назначение славы Господней призвано являть в спасении Бога обитель славы Божией в недрах боящихся Его. Далее, назначение славы Господней призвано отделять святого человека для Бога и наделять его властью призывать Бога. Далее, назначение славы Господней призвано привести черь, то есть дочь царя, в готовность для приведения его в святилище царя. То есть слава Господня приготавливает святых к встрече с Богом. Далее, назначение славы Божьей призвано крепко утверждать нас Духом Святым во внутреннем человеке. То есть я не буду останавливаться на назначении, так как мы уже уделили этому отдельное служение. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать возможность славе Божией привести в исполнение обетование, содержащееся в сокровищнице воспоминаний Бога? Учитывая открывающие возможности явления славы Божией, это совокупность составляющих требований, которые призваны наделить человека полномочием взирать на славу Господню и преображаться в тот же образ от славы, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3, 17-18. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Свобода от греха, свобода от лжи, свобода от собственного мнения. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Исследуя требования для преображения в образ славы Божией, следует иметь в виду, что без Духа Господня, который облекает и пронизывает собою все требования, необходимые для этой цели, ни один человек не сможет открытым лицом взирать на славу Господню без печальных для него последствий. А посему исполнение любого требования без соработы со Святым Духом, во-первых, невозможно, и, во-вторых, неприемлемо и омерзительно в очах Божьих. То есть любое действие, любая молитва, то есть любая соработа с любым достоинством Бога необходимо, чтобы там был Святой Дух. Со Святым Духом. Без Святого Духа это все будет омерзительно для Господа. Итак, Левитам 9:6-7. Первое. Преображение в образ славы Божией необходимо было освящение, выраженное в очищении от греха. «И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. «И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». Обратите внимание, очищение с пустыми руками не может происходить. То есть «очисти народ», написано «очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. В данном случае Святой Дух присутствует в помазующем елее и в огне жертвенника всесожжений, на который он сошел при освящении жертвенника, после чего жертвенник стал святыней великой, и все, прикасающееся к жертвеннику, освящалось. То есть здесь Дух Святой просматривается в жертвеннике, не самом просто в жертвеннике, а в огне. Вы знаете, что этот огонь был сверхъестественным. Первый огонь, который был зажжен на жертвеннике, просто положили жертву и дрова и молились. И небесный огонь сверхъестественного происхождения, это был Дух Святой, сошел и зажег эту жертву. И поэтому всякий раз, когда брался огонь жертвенника, это был Святой Дух. И когда бросалось туда благоухание, то зажигаемое от этого огня, оно защищало человека, когда он входил в присутствие Бога. Но когда Надав и Авиуд взяли чуждого огня и тоже бросили благоухание, по-человечески благоухание было тем же, но это был не Святой Дух. Это не Святой Дух представлял это, и поэтому Бог немедленно их убил. Смотрите, Деяния 2:1-4. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Обратите внимание, это был огонь. Это был огонь Божий, только уже в ином образе. Здесь он в буквальном смысле горел, он зажег дрова, и поэтому Дух Святой все время пребывал в этом огне. И для того, чтобы внести облако благоухающее, нужно было вносить его с этим огнем, или оно должно быть в этом огне. Очень важно, чтобы мы поняли, что очищение наших грехов без приношения Богу десятин нелегально, не работает. Люди обманывают самих себя, когда говорят: «Бог простил меня». Вы знаете, сколько сегодня много верующих собраний, которые говорят: «Бог нас простил, слава Богу, но не против десятин». Они говорят: «Мы – добровольное приношение». Если добровольное приношение не облечены в формат десятины, то есть «это мое, это моя собственность», Бог же говорил, с чем приходить. «Если очисти народ и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». Оказывается, очищение связано с пониманием десятин, потому что это собственность Бога. Мы тоже собственность Бога. И Бог хочет, потому что если мы собственность, то и все то, что мы приобретаем, является собственностью Бога. Но Он говорит, собственность должна быть облечена в формат десятин. Вот посмотрите, Бог называет нас десятиною. Он называет свой народ первенцами. Везде вы увидите это первенцы. Они отделены для Бога. Те, кто не первенцы, они не могут быть божественными. Они не могут быть святынею. И поэтому здесь говорится, как Дух Святой будет производить очищение. Часто люди делают ударение только на одном, и дьявол это знает, и другую истину убирает. Но здесь мы видим, что очищение народа связано с приношением народа. И тогда вам явится слава Господня. Во-вторых, для преображения в образ славы Божией необходимо было приготовить путь Господу. Исаия 40:35. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу прямыми, сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня. И узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Здесь имеется в виду не вообще всякая плоть на земле, а всякая плоть, которая приготовила путь Господу. Вот о чем здесь имеется в виду. Часто эти слова вырывались и говорили, «О, и узрит тогда всякая плоть спасения Бога, когда мы сделаем то и то». Нет, здесь имеется в виду, что ты узришь Божье спасение. Имеется в виду, это спасение станет твоим достоянием. Бог перевел на твой счет, но ты должен взять его. Если ты не будешь сработать с Богом, то, что Бог дал, так и останется, как тот закопанный талант в землю. Поэтому в данном случае Святой Дух присутствует в гласе вопиющего в пустыне, без которого невозможно приготовить путь Господу. Обратите, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. То есть, глас вопиющего в пустыне – это есть Святой Дух, образ Святого Духа. Конечно, вы скажете, это относится к человеку Иоанну. Это относится к человеку Иоанному, рожденному по предвестию Святого Духа, который в чреве исполнился Духом Святым и на котором пребывал Святой Дух. Но здесь говорится о нечто более глубоком. Пустыня в Писании часто служит образом и определением уединения и отделения человека от всего того, что находится в этом мире, то есть местом освящения, на котором пребывает Бог. Весьма интересно, что на иврите слово «пустыня» в данном месте Писания означает. Когда я посмотрел, что на иврите означает «пустыня» в данном месте, это нечто чрезвычайное. То есть для нас это как-то странно. Пустыня – это безлюдное место, но там написано нечто чрезвычайное, чрезмерное, особенное, необыкновенное, превозмогающее всякую силу и начальствующее над всякой силой. Вот что такое пустыня. Вот оттуда этот глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. То есть без Святого Духа ничего не может быть. Исход 3.1.2. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Огонь, Святой Дух. Ангел Господень во Святом Духе. То есть потому, что он пришел в пустыню, провел далеко в пустыню стадо и пришел к горе Божией Хариву. Исход 5.3. Бог послал Аарона с Моисеем, или Моисея и Аарона, к фараону сказать такие слова. Они сказали: «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом». Обратите внимание, если люди не поймут вот этого гласа вопиющего в пустыне, откуда Дух Святой начинает работать, и не будут соработать с Духом Святым, эти люди будут поражены язвою и мечом. Исход 18.5. «И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией». Здесь опять говорится, что пустыня – это там, где пребывает Господь. Оси 2.13.16. Интересное пророчество к людям, которые отпали, отошли далеко от Бога и находятся не в пустыне. Бог говорит: «И накажу ее», то есть дочь свою, Сион, «за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя сергами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь волей звать меня Ваали». Посмотрите, глас вопиющего в пустыне, я приведу тебя туда, освящение, я отделю тебя. Человек должен осветиться, человек должен умереть для своего государства, для своей национальности, для своей жизни. Человек должен поставить то, что божественное, выше всего, умереть совершенно. И тогда Бог говорит: «Я тебя туда приведу». И оттуда я тебя покрою моими благословениями». В-третьих, для преображения в образ славы Божией необходимо не принимать славы друг от друга. Иоанна 5:41-44. «Не принимаю славы от человеков. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Это речь Христа. Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Люди, которые принимают славу от человека, выходят пред людьми, это люди, которые не имеют любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». То есть, когда приходит заблуждение, кто-то скажет: «Бог меня помазал, Бог меня послал», и начнет опровергать истину, поносить ее и поносить того, кто принес ее, то вы такого примете. А славы, которые от единого Бога, вы не ищете. В данном случае Святой Дух присутствует в образе того, кто приходит через Иисуса Христа во имя Отца. Мы говорим о том, что без Святого Духа ничего не может произойти. Действие преображения в образ славы Божией – не принимать славы друг от друга, но только при условии, когда это рядом есть Святой Дух. Я сейчас прочитаю место Писания 16:30-13:15. Иоанна, 16 глава, стихи 13-15. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». То есть Он не придет во имя Свое, не от Себя придет. Вот когда, говорит, иной приходит во имя Свое, вы его принимаете, а тот, кто приходит не в Свое имя, а представляет другого, вы не принимаете. Здесь говорится о Духе Святом, что Он никогда не представляет Сам Себя. Он придет и не будет говорить в Свое имя. Он придет и будет говорить, что услышит и будущее возвестит. Не от Себя будет говорить. «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Очень важно понимать, что мы не можем не принимать славы друг от друга, если мы не имеем Святого Духа. Только человек, облеченный Святым Духом, может не зависеть от других людей. А что они обо мне говорят? А что они обо мне думают? Вы знаете, когда мне доносятся вести, а сейчас особенно много, весь интернет кишит, письма сотнями пишут люди, порочные письма порочат мою личность, порочат учение и так далее. Вот Бог настолько меня закрыл, и мне полностью безразлично. Есть только элемент радости, потому что если вы страдаете незаконно и на истину нападают, то вы блаженны, вы счастливы. То есть почему? Потому что я в Духе Святом, и я независим от людей, я не боюсь людей, потому что я не принимаю от них славу и не хожу перед ними, я хожу пред Богом. А что люди подумают? А какая мне разница, что люди подумают? Пусть думают, что хотят. У них есть своя голова, и вот они этой головой думают то, что не хотят. Но я-то хожу пред Богом. Если я буду ходить пред ними, значит, они будут моим Богом. Далее, для преображения в образ славы Божией необходимо поститься таким постом, который избрал Бог. Это всем известно, 58 глава Исаии, я прочитаю с 6 по 8 стих. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». То есть, когда слава Господня будет сопровождать нас, мы будем идти в сопровождении славы Господней. Обратите внимание, очень интересно, что здесь, вот когда говорят «муж», в сопровождении своей жены идет. Вот здесь вот это имеется в виду, что слава Господня становится как служанка, не как госпожа. а слава Господня будет сопровождать тебя, когда ты будешь поститься тем постом, который я избрал. Разреши оковы неправды». То есть, есть, когда мы облекаем неправду в правду, и вот это есть оковы. Люди находятся в оковах, думая, что это неправда. И когда вы каетесь и говорите, это было неправда, вот тогда эти оковы разрываются, иначе их не разорвешь. Нужно признаться в своей лжи. Если человек не признается во лжи, то он пойдет в преисподнюю. «Развяжи узы ярма». То есть развязать узы ярма означает, вы знаете, ярмо – это когда на человека возлагают что-то и привязывают к нему какую-то тяжесть, и человек ходит с этой тяжестью. Разумеется, здесь имеется в виду, чтобы человек простил того, кто просит прощения. Потому что если человек не просит прощения, бесполезно его. Вы-то его простите, но не, здесь говорится об узах ярма, когда человек просит прощения, а вы его не прощаете. Он хочет с вами общаться, он хочет восстановить отношения с вами, как Бог восстанавливает отношения и забывает. А мы не хотим, мы постоянно помним, и у нас есть опасность. Ну нет, теперь я буду с тобой относиться осторожно. Больше я уже в эту яму не попаду. А Бог говорит, развяжи эти узы ярма, восстанови новые отношения и забудь так, как я забыл о твоих грехах. И угнетенных отпусти на свободу. Часто те, которые находятся под нашей ответственностью, мы начинаем их угнетать. Они зависят от нас. И мы начинаем их угнетать. Это наши дети, это наши жены, это те, которые находятся под нами. Если вы менеджер, у вас есть люди, вы можете их угнетать. Они не могут вас угнетать, вы начальник. Дети не могут угнетать родителей, родители начальствующие. То есть очень часто в среде верующих дети угнетаются своими родителями. Им навязывается, не предлагаются. Они не молятся о том, чтобы Бог открыл им по мудрости, что сделать, как представить им Господа. Иногда мне говорят, что сделать? Я говорю, ходите пред Богом. Когда дети увидят, что вы ходите пред Богом, слава Божия прибудет, они сами побегут. Они не хотят служить такому Богу, которому вы служите. Они видят двуличие и лицемерие. Они видят, что вы женой поступаете при их глазах, то есть с их матерью совершенно не так, как вы поступаете с нею в собрании. В собрании вы один, на работе вы другой, там вы третий. Дети это все хорошо видят. Вы их угнетаете. «Раздели с голодным хлеб твой». Здесь не надо толковать. «Скитающийся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его». Не имеется в виду сегодня, хотя это можно применить к человеку, который не имеет одежды, но сегодня настолько изобилие всякой одежды, настолько изобилие, что если человек говорит, что у него нет одежды, можно даром пойти и достать одежду. Я вагонами отправлял даром одежду неимущим. Вагонами. То есть буквально. А иногда просто за несколько центов паунд любую хорошую одежду. Поэтому здесь не это имеется в виду. Когда вы видите нагого, оденьте его, прикройте его. То есть вы видите, что человек обнажился, совершил что-то такое, что он обнажил себя. Накройте его. Не разглашайте, не бегите. Вы знаете, я видел, оказывается, он вот то-то и то-то сделал. Помните, как сыновья Лота, когда они услышали, что отец наг, они взяли покрывало и пошли задом и набросили покрывало на отца, чтобы не видеть наготу отца. И пришло проклятие на того, кто видел наготу отца и разгласил ее, потому что тот увидел и пошел, сказал, отец наги лежит. А наги он лежал, потому что выпил лишнего, не ожидал и обнажился. То есть иногда человек обнажается, когда неправильно относится к вину, когда он путает Дух Святой с обыкновенным вином и начинает что-то делать неправильно. Неважно, будет ли это от вина, будет ли это от чего, но здесь именно так написано. «И от единокровного твоего не укрывайся». То есть иногда мы укрываемся от наших домашних, когда они в нужде. Неважно, что бы с ними ни произошло, если они в нужде, а мы можем помочь. Мы не должны укрываться, мы должны помочь. Написано, тогда откроется, как заря, свет Твой, исцеление Твое скоро возрастет, правда Твоя пойдет пред Тобою, и слава Господня будет сопровождать Тебя. Где же здесь Святой Дух присутствует? Вот в этом месте Писания. Он присутствует в образе поста, который избрал Бог. Без исполнения Святым Духом понять и выполнить данные требования по-человечески невозможно. Дух Святой, Он везде как бы невидим, Он не представляет Сам Себя. Вот пост, который Я избрал. Бог избирает Дух Святой, только Его Он воспринимает. И только в Духе Святом можно выполнить эту миссию. В-пятых, для приобретения или преображения славы Божией или в образ славы Божией необходимо обладать достоинством бедного и нищего. Для нас бедный и нищий – это не достоинство, это потеря всякого достоинства. Но в Писании бедный и нищий – определение – это достоинство, это ранг, это не потеря чего-то. В этом мире бедный и нищий – это человек, который потерял все, теперь уже у него нет достоинства, он его потерял. В духовном мире человек бедный и нищий – это человек, обладающий высоким рангом и достоинством. 1 Царств 2:8. «Из праха подъемлет он бедного». «Из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную». Обратите внимание, престол славы, не просто слава, а престол славы дается как наследие тем, кто обладает рангом бедного и нищего. В данном случае Святой Дух присутствует в достоинстве бедного и нищего. Интересно, но на иврите слово «бедный» означает «енос», внук Адама. Именно с его рождением потомки Адама стали призывать имя Господне. Право призывать имя Господне – «енос», бедный, нищий. Матфея 5:3 – «блажены нищие духом, счастливы, ибо их есть Царство Небесное». Они имеют право призывать Бога, и им дастся престол славы в наследие. Это когда человек сознательно нищает во всем. Давид, самый богатый человек, в своем времени говорил, «Я же беден и нищ! Я же беден и нищ!» Он понимал, что все, что он имеет, не является богатством. Только в Боге богатство. А Бог его дает только тогда, когда ты беден и нищ, обладаешь рангом. Христос обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Эта нищета позволяет Небесному Отцу благотворить нам. Это значит, ты не можешь ничего своего приносить, ты должен прийти к Нему без ничего. Если ты что-то привносишь свое от себя, Бог этого не приемлет. Там должно быть все окрашено во Святой Дух. Способность тогда только будет призывать Бога. Поэтому для преображения в образ славы Божией необходимо обладать достоинством бедного и нищего. В-шестых, для преображения в образ славы Божией необходимо иметь непорочную радость. Иуда, 1 глава, 24 стих, там одна глава. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». То есть для того, чтобы в образ славы преобразиться, необходимо иметь непорочную радость. В данном случае Святой Дух присутствует в непорочной радости. Вне Святого Духа любая радость порочна. Святой Дух является той радостью перед Богом. Если нет Святого Духа, он никогда не будет радоваться. Здесь говорится о радости совершенно сверхъестественной. Псалом 44:7-9. «Престол твой, Божий, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя». А Псалом 42:4 говорится, «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Непорочная радость – это Святой Дух. Все остальное будет иметь порок. Только радость от Святого Духа. Почему он сравнивается с вином? не употребляйте вина, от которого бывает распутство. Оно тоже веселит. Но исполняйтесь Святым Духом, чтобы вы явились перед лицом Мое. Первые цари, я помню, мы уже на это обращали внимание, было очень важно. Перед царем нельзя было быть печальным или унылым. Нельзя быть обремененным, когда вы смотрите на человека, и вы видите, что он страдает от чего-то, или он в какой-то депрессии, он печальный, унылый, лицо не сияет радостью. Человек, являющийся перед лицом царя, лицо должно быть торжественным и радостным. А это очень сложно сделать, если у тебя внутри горе. И человек, подающий вино царю, должен быть торжественным, с лицом радостным. Он перед царя. Что тебе еще не хватает? Ты перед лицом царя находишься. И когда Неемия подал чашу в руки царя, а он был виночерпию царя, царь заметил и говорит: «Что с тобою?» Он говорит: «Я испугался. Я понял, что мне смерть». Царь заметил, что у меня скорбь на сердце. Он говорит: «Что с тобою? Твое лицо печально, не такое, как всегда». И тогда он говорит: «Господин мой царь, а как мое лицо может быть радостным, если город отцов моих истреблен, разрушен, храм разрушен?» Тогда царь говорит: «А что тебе нужно, чтобы ты был радостным? Вот что тебе нужно для того, чтобы восстановить Иерусалим и храм, чтобы ты был радостным?» Он говорит: «Мне нужно...» Он спрашивает: «Дай мне средства. Сколько тебе средств нужно?» Он ему говорит, сколько ему нужно. И тогда царь посылает его и из казны своей дает много золота и серебра, дает письма ко всем областеначальникам, чтобы не препятствовали, и все помогали, чтобы строить храм и чтобы воздвигнуть город. И посылает Неемию вместе с Ездрой восстановить. Зачем? Чтобы у Неемии была радость, чтобы он являлся пред царем с радостью. Я хочу немножко нас отодвинуть. Мы часто радуемся не тому, чему должны были бы радоваться. Это Святой Дух, который не будет радоваться, пока не сделает Иерусалим святынью. Пока ты в печали, Дух Святой не может радоваться. И он является пред Отцом печальным. И тогда Бог обращается к нему. Он его слуга. Он говорит: «Что с тобою? Почему ты не радостен?» Он говорит: «А как я могу быть радостным? Святилище, в котором я пребывал, разрушено грехом. Стены разрушены, храм, где я был, разрушен. Что тебе нужно, чтобы восстановить?» И Святой Дух говорит, что ему нужно. И он говорит: «Я даю тебе сына». Серебро и золото – это кровь Христа. Теперь, когда кровь Христа пролилась, Дух Святой не может быть печальным. Теперь Он всегда будет радостным. Всегда. Поэтому Он всегда будет говорить: «А почему ты печален? Разве тот, кто умер, не воскрес? Разве кровь была пролита напрасно? Продолжай надеяться, уповать и верить. Начни радоваться. Ты будешь исцелен». Господь выведет тебя из этой тесноты, из этой депрессии, потому что серебро и золото Неемия получил прообраз. Он ходит пред лицо царя с вином. Теперь он может быть снова радостным. Это прообраз. В-шестых, для преображения в образ славы Божией необходимо, то есть в-седьмых, веровать в то, что Святой Дух говорит нашему сердцу посредством благовествуемого слова. Еще раз. Для преображения в образ славы Божией необходимо веровать в то, что Святой Дух говорит нашему сердцу посредством проповеди, то есть благовествуемого слова. Иоанна 11:40. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» В данном случае Святой Дух присутствует в действии глагола «веровать», который означает «быть оправданным». «Не сказал ли я тебе, если будешь веровать, если у тебя будет Святой Дух, ты увидишь славу Божию?» Римлянам 4:3. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Поверил, если будешь веровать. У тебя же уже есть слово. Я сказал, что воскреснет брат твой. Я же уже сказал, а ты мне говоришь, знаю, что воскреснет в последний день воскресения. Он говорит, да я есть им воскресение и жизнь. Он воскреснет сейчас, потому что я здесь, а не тогда. Церковь научили все время надеяться на тогда. А он говорит, а я уже сейчас здесь, я сейчас хочу воскрешать. Я сейчас хочу, чтобы вы были радостными, чтобы вы прекратили ходить в печали. Я хочу видеть ваши лица радостными. Кровь пролилась, цена заплачена. Вы избавлены от той тяжести. Зачем вы ее носите? Не нужно носить, вы больше не рабы. Зачем ведете себя как рабы? И в-восьмых. Для преображения в образ славы Божией необходимо облачиться в достоинство херувимов славы, осеняющих очистилище в предмете престола благодати. Евреям 9:5-6. «А над ковчегом херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». В данном случае Святой Дух присутствует в очистилище, то есть в крышке ковчега, которая именуется престолом благодати. И этот престол благодати является образом совести человека. То есть Дух Святой – это как новая совесть. Он присутствует именно там, в совести человека, становится этой совестью. Очистилище, умилостивление и умиротворение, если вы посмотрите, что это такое. Крышка ковчега – это престол благодати, непосредственно место, на котором обитал на то время Бог. В Писании херувимы отличаются от остальных ангелов Божиих, которым, как посланцам Бога, даются различные поручения. То есть всем ангелам даются различные поручения. А вот херувимы появляются прежде всего только там, где находится и обнаруживается в своем величии сам Бог. Впервые о херувимах говорится в Бытие 3:24, где Бог поручает им сторожить дерево жизни и Эдемский сад, то есть место общения Бога с человеком. Слово «херувим» означает благочестие, набожность и святость. Именно эти составляющие в человеке призваны осенять собой или сохранять сферу общения с Богом. Для того, чтобы общаться с Богом, мы должны обладать достоинством херувима. То есть у нас должна быть вот эта набожность, благочестие и святость. Это и есть херувим осеняющий. Ведь теперь этим херувимом становится наша характеристика. Теперь мы напрямую общаемся. Херувим – это был прообраз качеств, которыми мы должны обладать. Он-то настоящий, но в том служении, в храмовом, а в новом храмовом служении – это уже вы, мы с вами. Святая святых – это прообраз человеческого сердца, в то время как очистилищем, еще раз повторяю, в предмете крышки ковчега, называемой престолом благодати, является совесть. Я прочту местописание Евреям 10:19-23 для подтверждения этой мысли. «И для очищения человека последним завершающим действием это будет являлось требованием 7 раз покропить на крышку ковчега кровью жертвенного животного, только после этого завершающего действия человек мог общаться с Богом». Это последнее действие, кропление крови 7 раз на крышку ковчега, престол благодати. Только тогда начиналось общение с Богом. Евреям 10:19-23. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». И тогда мы преобразимся в образ славы Божией. Вот эти немногие составляющие славы Божией или преображения славы Божией, что нам необходимо сделать. Поэтому сатана пытается, чтобы вы этого не увидели, чтобы лица ваши не озарились надеждой, радостью. Можно быть больным и уже радоваться. То, что я имею во Христе Иисусе. Можно быть здоровым и ходить все время с понурым, печальным лицом. Дух Святой – это дух радости и веселья пред Богом. Христос был дан ему. Он сказал Отцу: «Отец, что мне сделать?» Он сказал: «Возьми Сына Моего. Возьми Моего Сына». И вы знаете, написано, что Дух Святой, когда Сын умирал, Он умирал во Святом Духе. Написано, Он Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Дух Святой не берет, если вы не хотите этого, против воли вашей не идет. Он суверенная личность. И если вы захотите, то Он сделает для вас все, что написано в Писании, что принадлежит вам. Но для этого нужно выполнить эти условия. Он со своей стороны их выполнил. Кровь пролита, Иисус дан, спасение дано, дано для вас, для меня. Мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за то, что мы имеем во Христе Иисусе в Духе Святом. Имеем эту славу, возможность приближаться к этой славе. Если кто-то каким-то образом был просвещен Святым Духом и понял, что ему нужно простить, отпустить те обиды, которые он имел на кого-то, вы можете выйти прямо сюда, потому что мы сейчас будем приступать к святыне. Это великая святыня, слава Божия, которую разум все равно не поймет, только сердце может понять. Именно отсюда начинается величие Божие. Кто будет есть и пить тело мое и пить кровь мою, будет иметь в себе жизнь. Вот это воскресение. А кто не будет есть и пить, тот не будет иметь жизни, воскресения. Поэтому все желающие бросить вызов греху, обидам, нечестию, чтобы не держало вас, Дух Святой на этом месте, чтобы помочь вам прямо сейчас с открытым сердцем прикоснуться к святыне. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас довериться Богу. Он за вас, Он не против вас. Так как вы вышли, так как вы готовы, то Его сердце радуется, Он готов избавить вас. И кровь очистительная может изгладить его, ваш грех перед Богом так, что как будто вы никогда не согрешали пред Ним. Это будет полное изглаживание, поэтому доверьтесь Ему. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам – знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страхом, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово, Твой Святой Дух в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет: Аминь. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, а не ближнего, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, то есть испытывает не себя, а ближнего, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, мы достаточно слышали, и Дух Святой приготовил нас к причастию, чтобы мы могли соединиться со Христом в Его смерти, равно и в Его воскресении. Все люди, которые имеют боль и обиду и не простили своих обидчиков, имеют тайный грех и не оставили его, отлученные или взятые на замечание, не могут участвовать в этом великом таинстве. А если будут, то берут на себя кровь, на голову свою, и это не будет им в честь. Поэтому мы сейчас будем молиться об опреснике. Я попрошу всех встать. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за этот опреснок, за Твое тело ломимое. И когда он в предмете этого опреснока пойдет, передам народа Твоего, и мы будем вкушать от него и причащаться к нему, да явится благость и милость Твоя на сынах и черях Твоих, да прославится милость Твоя на них, да будет проклята всякая болезнь, да отодвинутся всякие вирусы от них и умрут в телах их, да процветет Твоя жизнь, да явишь Ты славу Свою на детях Своих вместе с благостью Твоею. В этом опреснике, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. «И возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает, каждый преломляет сам, как это сделал я. Это знак того, что каждый из нас действительно в отдельности своими грехами участвовал в распятии Христа. И поэтому это знак смирения, признания. Это значит, что не евреи убили Христа, а я его убил. Он умер за мой грех. И воскрес для моего оправдания. Он умер, чтобы я мог жить. Он взял на себя мою болезнь, чтобы я мог ходить здоровым. Принимайте исцеление ваше и радуйтесь. И Дух Святой начнет работу в ваших телах. Исцеление ваше будет расти, и в нужный данный момент внезапно произойдет взрыв, когда оно придет к своей поре, когда ваша вера, насколько это угодно Богу нужно, будет возрастет. Продолжайте верить и уповать. Бог остается верен Своему Слову. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Псалом 22, один из псалмов, который пелся во время вечери, во время пасхальной вечери. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем во многие дни». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Там остались наши болезни, наши поражения. Он взял их на Себя. Он стал нашим пастырем. И Он водит нас на злачные пажити к водам тихим, не к бурным, которые находятся в этом мире. Тихие воды – это тот мир, о котором Он сказал: «Мир мой даю вам, не такой, как мир дает. Я даю мир, которого уже никогда не сможет никто отнять. Это примирение с Отцом. Через Его смерть и воскресение мы примирены с Богом. Отныне Он нам не враг, а друг. Теперь Он наш Отец, наш пастырь. Он за нас, Он не против нас». Продолжайте надеяться и верить в Его мудрость, в Его любовь. И все то, что с вами случилось, это не Господь. Бог в том, что Он выведет вас из этого, но не Бог вас вел в эту скорбь. Он не делает таких вещей, как некоторые полагают. «Господи, что Ты наделал со мною? Это Ты наделал с собою Твой грех, а Он готов вывести тебя, но только тогда, когда ты поймешь». Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставление многих грехов. Когда народ Твой начнет прикасаться к ней, она пойдет по рядам святых Твоих. Позволь нам восклонить свою голову, позволь нам наступить на всякого врага, на всякую болезнь, на всякую депрессию, на всякую нищету. Все то, что враг отнял, да возвратится всемира по слову Твоему в этой чаше. Благодарю Тебя, поклоняюсь пред Тобою вместе с народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы участвовали и помогали друг другу в преломлении хлеба, точно так же участвуйте в чаше. Чаша – это Христос, заклан за нас. Одна на все века, на все поколения. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 1 – это также песня, которая пелась во время пасхальной вечери. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Путь – это наше намерение, это наше будущее, которое мы построили для себя, это то, на что мы надеемся. Надежда нечестивых погибнет, намерения нечестивых не состоятся, а намерения праведных и надежда праведных состоится. Господь знает это, и поэтому радуйтесь, потому что то, что Бог имел в виду о вас, Он исполнит. Намерение праведных – это всегда найти общение с Богом. Это всегда исполнить волю Божию, исполнить свое призвание в теле Христовом. Это всегда не оставлять своего места в теле Христовом при любых обстоятельствах, чтобы демоны не делали, чтобы не делали нечестивые люди. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если те, которых нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.